Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа вы услышите повтор передачи из авторского радиоцикла инокини Ольги Гобзевой «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Мы повторяем эту передачу, потому что она в свое время была посвящена архимандриту Иннокентию Просвирнину, выдающемуся церковному историку, археографу, филологу, редактору и педагогу, по сути, нашему современнику. Но вот 12 июля, в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, исполнится уже 30 лет, как отец Иннокентий отошел ко Господу. Мне особенно дорог этот человек, еще и потому, что он мой земляк. Родился в Омске, в православной семье, в далеком уже теперь предвоенном 1940 году. С 10-летнего возраста, это значит в 50-м, представьте, какое было время, будущий архимандрит Иннокентий начал прислуживать в Омском кафедральном соборе, был алтарником, затем и подьяконом, сначала у епископа Венедикта Пляскина, преснопоминаемого также, позже у епископа Вениамина Новицкого, преснопоминаемого, служил в армии, поступил в Московскую духовную семинарию, закончил ее в 64 году. И еще в то время, когда Анатолий, в то время Просвирнин, учился в семинарии, тогдашний председатель издательского отдела Московского патриархата, епископ Волоколамский Петерим Нечаев, тоже, конечно, преснопоминаемый, Господи помилуй, нет, уже их никого, пригласил юношу работать в редакцию журнала Московской патриархии. Представьте, вот это такая высокая, конечно, честь для слушателя семинарии. Видимо, уже тогда он чем-то отличался от своих сокурсников. И научные интересы Анатолия Просвирнина окончательно сложились во время его учебы в академии, духовной академии Московской. Это было в 1964-68 годах. В его научные интересы входила тема монашества, старчества, миссионерства, церковных архивов, издательской деятельности церкви. Его первая научная работа стала диссертацией «Введенская Оптина пустынь в истории русского монашества». Вот за нее он был удостоен степени кандидата богословия. Ну и затем служил в московских духовных школах преподавателем истории Русской Православной Церкви. Одновременно работал в журнале Московской Патриархии. 22 декабря 1977 года в Троице-Сергиевой Лавре Анатолий Просвирнин был пострижен в монашество с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия Вениаминова. Ну вот имя это он с честью оправдал, пронес через всю свою монашескую жизнь достойно. А теперь я передаю слово ведущей нашего радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории» инокине Ольге Гобзевой. И сегодня у нее в гостях Мила Космачевская, одна из режиссеров фильма об архимандрите Иннокентии, ревнитель православного просвещения, и кандидат философских наук Денис Витальевич Солодухин.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем говорить о нашей любимой старице, матушке Досифее. И вот как интересно, что сама матушка Досифея как бы направляет нас. Стараемся идти как бы хронологически, по порядку, а оно не выходит. И получается вдруг совсем другой ход. Но я не могу этому противиться. Я поняла, что это не от не моего хотения, а вот по какой-то воле происходит. И когда мы говорили в прошлой передаче о духовных связях матушки Досифеи с новоспасскими старцами Александром и Филаретом, я углубилась в эту тему и поняла, что они очень тесно вообще общались с иеромонахом Афанасием Захаровым, который 7 лет жил при старце Паисии Величковском. И отец Александр, архимандрит Александр, был в переписке со старцем Паисием. И с другой стороны, была тесная связь старицы Досифеи со старцем Александром и старцем Филаретом, который тоже был связан с Паисием Величковским. И вот такая получается очень тесная связь. И возникла тема, которая меня, я думаю, не только меня, очень волнует. Тема старчества. Потому что она у нас как-то иной раз возникает, иной раз совсем уходит из поля зрения. А между тем, это наша глубокая русская история. И вот матушка Досифея привела к архимандриту Иннокентию Просвирнину, потому как они похоронены рядом практически в Новоспасском монастыре. А именно архимандрит Иннокентий и занимался русским старчеством, как никто. Вот и посвятил этому практически свою жизнь, которая оборвалась, к сожалению, рано. В этом году 30 лет, как ушел из жизни архимандрит Иннокентий Просвирнин. Молись о нас, Богу, отец Иннокентий. Потому что даже такое у меня всегда было ощущение, когда я сталкивалась с ним, ну как сталкивалась, ну проходила мимо с трепетом по коридорам издательского отдела, меня всегда очень поражало такое самоуглубление этого человека, очень высокого, очень красивого. Но он смотрел куда-то вглубь себя и вглубь куда-то. И мы могли, я преподавала там в воскресной школе, с детьми только как бы провожать восхищенными взглядами. Ну и, разумеется, и владыку Петерима, который был его учителем, который пригласил отца Иннокентия в журнал Московской патриархии. И в издательский отдел, вот как раз они удивительно предчувствовали тысячелетие крещения Руси, и уже тогда, в конце 60-х годов, а может даже раньше, начали готовиться к этому, потому что готовили историю Русской Православной Церкви к изданию. И, надо сказать, произошел такой невероятный прорыв именно благодаря этим двум великим людям, великим иерарху и отцу Иннокентию. Вы знаете, вот если вернуться к связям старицы Досифеи в ее бытность с отцом Александром, с отцом Филаретом, то нельзя не упомянуть еще одного великого совершенно старца. Это митрополит Гавриил, в миру Петр Петров. Он митрополитом был в столице тогдашней, в Санкт-Петербурге. Это центральная фигура в эпоху возрождения монашества в XVIII веке, потому что он всех старцев как бы собирал под свое крыло. И мне почему-то пришла ассоциация, что они очень похожи с владыкой Петеримом, потому что владыка Гавриил издавал словари, собирал древние книги, какие-то археологические находки, все это тщательно собирал. И владыка Петерим, что только не было в его ведении. И поэтому, конечно, он очень ценил отца Иннокентия. И отец Иннокентий и сыграл огромную роль вот в этом. Даже он как-то уже, будучи лучшим учеником владыки Петерима, как-то вдруг уже вышел из-под крыла, обретя свои собственные крылья. Потому что как ученый, как богослов, он совершенно как бы самостоятельная личность. Денис, а вас, молодого человека, что связывает с отцом Иннокентием? Потому что когда матушка из монастыря нас соединил, из нашего, из Ивановского монастыря. Мы только по телефону с вами общались, и вы меня спросили, была ли я знакома с отцом Иннокентием. Ну, я вам сказала то, что и сейчас, что я только робко могла наблюдать и восхищаться издалека. Ну, как, из какого-то близкого далека. А что вас могло связать с таким удивительным человеком, богословом?
8 января 1991 года, когда по приглашению издательского отдела Московской Патриархии мы приехали в Москву, а это, кстати говоря, был день рождения владыки Пяти Рима.
А кто это мы?
Я учился тогда в 10 классе Архангельского городского лицея имени Ломоносова. И наш класс по приглашению этого отдела приехал в Москву. И встречал нас на вокзале отец Иннокентий. Мне доводилось прежде слышать о нем. Наши все-таки педагоги с ним до этого общались. Но личные впечатления превзошли все то, что они рассказывали. Тогда я не представлял масштаб личности отца Иннокентия, но об этом, думаю, скажу чуть позднее.
Десятиклассник.
Десятиклассник, да. Он возил нас в разные места и... В Иосифоволоский монастырь, в Новый Иерусалим.
Такая там красота.
Да, очень красивый монастырь. Он тогда еще не был восстановлен, но я тогда побывал впервые. Впервые узнал, что такое великий Минеи Читих, что такое Минеи вообще. И отец Иннокентий рассказал много такого. И просто массив информации, который он в нас складывал, наших десятиклассников, просто они не вмещались рационально, но оседали на сердце. Возил нас в Кремль, возил на могилу и в... мастерскую художника Павла Корина. И как-то, помню, сфотографировались мы с ним в издательском отделе. Говорю, так, отец Иннокентий, можешь с нами сфотографироваться? И оказалось, что мы с ним одного роста почти.
Он и... высокий был.
И высокий, да. Вот. И причем, когда я уже много лет спустя рассматривал фотографии, уже пожив и, сказать, видя других, пообщавшись, меня поразили его глаза. Потому что бывают такие глаза, что в них чувствуется мудрость, духовный опыт и вот подлинность, настоящесть. У него эта настоящесть была. И полгода спустя мы путешествовали по реке Северная Двина из Архангельска в Великий Устюг, и там собрали особо одаренных детей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, из Питера, из Москвы. Были ученые, философы, которые читали, проводили семинары. Мы с ними общались. И к моей радости я встретил отца Иннокентия там. Он проводил для нас семинары. Подошли к нему, отец Иннокентий, можно креститься. Вот и 5 июня 91 года произошло это событие.
Вы крестились?
Да.
Ага.
А потом переписывались с ним. Я задавал наивные вопросы, но я понимал, что он отвечал не наивно. То есть он учитывал, так сказать, тот уровень, но да, отвечал... Да. Так, чтобы было понятно и глубоко, но так бы как бы несколько уровней смысла было. Я начинаю постигать эти смыслы только теперь. Да и то не все, наверное, постигают эти смыслы. И много лет отец Иннокентий был как бы на периферии моего сознания. Когда я переехал в Москву, я, конечно, старался ходить на его могилу, особенно в дни памяти. Все-таки с великой радостью разные сборники воспоминаний о нем. Но как-то вот все-таки хорошо, кто-то это делает. Вот, ну, как-то сказал, что это на периферии моего сознания находилось. Но несколько лет назад, по-моему, это был 20-й год, собравшиеся на него могиле сказали, что вот мы все уходим, хорошо бы собрать воспоминания. Ах ты крестник, вот и координирую сборы воспоминаний. Вот, и я с тех пор занимаюсь сбором воспоминаний, общаюсь с людьми, и причем, как сейчас вижу, у меня как минимум раза в три больше воспоминаний, сведений, чем уже издано вместе взятых. Я прочитал все, что было о нем опубликовано, и причем я стараюсь брать какие-то фрагменты, почитал, есть одна фотография, знаю, что он там был, я смотрю журнал Московской Патриархии и вижу описание этого события, вижу, что там есть некий священник, тогда еще абсолютно молодой священник. Я ему написал, он откликнулся, да, помню, да, да. И написал как раз, и он участник той встречи с отцом Иннокентием, которая произошла в декабре 1988 года. Тогда праздновали тысячелетие крещения Руси. Отец Иннокентий ездил туда со своим помощником, другом, одноклассником по семинаре Вячеславом Петровичем Овсянниковым. И мне вдова Вячеслава Петровича дала газету, где опубликовано 31 декабря 1988 года интервью звонят колокола надежды. Вот. И таким образом я не только общаюсь с людьми, беру интервью, но что-то стараюсь проверять и выходить на новые. И буквально, так сказать, таких моментов много было. И иногда чувствую, что кто-то мне помогает.
Ну, сам и помогает.
Ну, естественно, я к нему обращаюсь за помощью. Помоги, отец Иннокентий.
Конечно, конечно, помогает. Да, вы знаете, это все очень интересно, но меня, например, больше всего волнует, и к чему я вот именно вот это его исследование, его то, что он был блистательным ученым и богословом, и его исследование русской патристики, русских святых отцов. Понимаете, вот мы-то говорили в прошлый раз с Варварой Викторовной Кашириной, что вот, к сожалению, где-то до XVIII века был провал якобы в русской святости, не было сведений. И только вот с Паисием Величковским все возобновилось, и мы уже об этом говорили. Но на самом деле вот как закрадывается сомнение, потому что, может быть, это не было явно, но, может быть, это было тайно. В тайне, то есть старчество и эта практика молитвы умной была просто о ней, может быть, только и сказал, только и говорил архимандрит Иннокентий.
Ну, во всяком случае, те, кому преподавал он в духовных академиях и семинариях, говорили, он преподавал историю русской церкви, и это была фраза как аксиома, что история русской церкви – это история ее святых. Он с этого и начинал свое преподавание. И, конечно же, самые главные проекты его жизни связаны с русской патристикой. Такой вот провал, о котором вы говорите, на него указывал Сергий Спасский. Он говорил о том, что синодальный период церкви, вот после петровских времен, привел к тому, что русских святых, которых раньше почитали, как местно чтимых и как общечтимых, они как бы были вычеркнуты из поминания.
Из синодиков, да?
Да, 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 вот потому что стали составлять это все на латинский манер.
Но это не значит, что их не было.
Конечно, конечно.
И народ их были... уверенно, и народ почитал по-прежнему.
Да, другого. Да, но и вот архимандрит Иннокентий, я так понимаю, владыка Петерим, это была одна из главных задач вернуть церкви русских святых. Можно сказать, что все проекты архимандрита Иннокентия и проекты издательского отдела, они были подчинены этой задаче, мысли, да. Этой мысли. И даже вот Николай Николаевич Лисовой говорил, что это вот в хорошем смысле патриотизм, национальный такой патриотизм,
конечно,
которым были
конечно.
Проникнуты вот эти его задачи.
Почему почему мы так своих... святых, как мы легко иногда отказываемся от своего богатства, от своего наследия.
А может быть, то, что произошло с нами, с нашей страной, как раз и случилось-то вследствие нашего вот такого забвения наших святых.
Нашей памяти, да.
Ну, трудно сказать. Но во всяком случае, я уверена, что прерывности не было, что осталась непрерывность, которая для нас была прикрыта. Но она стала открытой для отца Иннокентия, ну и владыки Петерима. Вот расскажите про картотеку. Это же потрясающий его труд.
Про картотеку, я думаю, Денис лучше меня расскажет. А я только одну цитату хотела бы сказать архимандрита Иннокентия, которая... Мы делали фильм про него, и в этом фильме есть удивительные цитаты, которые... Для меня теперь, вот прошло уже почти 10 лет, они являются фонариками, ориентирами. И вот одну из этих цитат я хотела бы сейчас сказать. «Вернуться на стезю отцов, идти по стопам отцов – это главная задача нашего времени. Так мы понимаем патриотизм. Ведь патер – отец. Отсюда понятие патерик, Синайский патерик, Киево-Печерский патерик, Соловецкий патерик, патерик Веденской общины пустыни и так далее. То есть это сборники, своды текстов о русских святых отцах и вселенских святых отцах, которые помогают сохранить нравственный потенциал, который питает душу, облагораживает ее и помогает решить многие проблемы своего духа.
Да, потрясающе. Я опять, знаете, вот возвращаюсь к памяти, к своей любви, к матушке Досифее, которая ведь не прославлена. Хотя вот по-нашему, по-монастырски, она совершеннейшая, святая. Наверное, среди картотеки, может быть, там тоже есть матушка Досифея. Но во всяком случае, я, ну, как бы очень надеюсь на это. Ведь есть такое понятие «дух дышит где хочет». И, собственно, само старчество, которое даже уже и в XVIII веке было гонимо отчасти, потому что, ну, старшие, как бы начальство, не все понимали, не у всех было такое же устроение духа. Потому что одно из старческих таких вот посланий – надо различать дух. Каков дух у человека? По духу различается. Вот они потому и соединялись вокруг старца Паисия Величковского по духу. Но почему старица Досифея, которая была замкнута, которая сидела практически как в четырех стенах в своей келье и никуда не выходила, и ни с кем не общалась. Это только после смерти Екатерины Великой к ней стали приходить и вот братья Путиловы, впоследствии великие старцы. Понимаете? И вот как это вдруг, а по какому наитию? Почему вдруг старица Досифея, у нее же там еще, я не знаю, были ли эти книги у нее, но, видимо, ее практика личная, вот еще раз подтверждает, дух дышит где хочет, и привела ее к такому духовному озарению, что у нее есть духовные, близкие очень ей по духу люди. Это архимандрит Александр еще в те времена, в XVIII веке, и Филарет. Недаром Филарет, вот говорила Варвара Викторовна, когда хоронили матушку Досифею в Новоспасском монастыре, сделал земной поклон ее терпению. То есть они понимали, что царских кровей старица, она прошла такой путь смирения, который под силу великим старцам.
Вы совершенно верно заметили, что в XVIII веке идет провал даже по численности русских святых. Если предыдущие века там было десятки, даже сотни иногда, скажем, сотрудник отца Иннокентия, игумен Андроник Трубачев, опубликовал работу «История русской церкви», и в предисловии, да, и в конце, там, в 91-м году издание Валаамского, там все русские святыми развиты по векам, и там буквально несколько десятков всего в XVIII веке. Да, это внук Павла Флоренского, богослова и философа.
Недавно упокоившийся, кстати.
Да, вот,
небесный,
да, хотел с ним встретиться, уже, да, по поводу отца Иннокентия не успел буквально. И здесь важно другое. Дело в том, что невозможно передать святость, если ты сам не имеешь этого опыта. Не берется из книжек это все. То есть здесь необходима умонастроенность.
И духонастроенность. Вот.
Я имею в виду целостная настроенность, да, духовная настроенность, созревание, вызревание души, если угодно. И в декабре 1989 года вышел журнал «Демократический журналист», и там была фотография отца Иннокентия. Там брали интервью, он рассказывал о деятельности журнала. И там на этой картинке отец Иннокентий сидит, глубоко мысленно, мудрыми глазами взирает на читателя и открывает книгу. И вот в этом как раз-таки была миссия отца Иннокентия, да, открыть опыт отцов и передать. Но для того, чтобы впитать опыт, нужно когда иметь сродный опыт, такой же опыт.
Он говорил даже, что теперь время, когда спасение по книгам. Он цитировал старца Паисия.
Верно, он часто это, помню, это он писал даже. Да. И в этом журнале он сказал одну мысль. Гласность затопила нас негативной информацией. Настало время собирать и распространять положительный опыт, накопленный нашим народом. В этом журнальчике название перечеркнули, называли поколением, а он исправил и от руки написал «народом». То есть он верил в наш народ. И здесь любопытно, что само по себе история русских святых – это возрождение проекта еще патриарха Тихона. Дело в том, что на соборе 1917-18 годов была поставлена задача сформировать именно историю русских святых, изучить и внести в поминовение. Долгое время этим занимался архиепископ Ковровский Афанасий Сахаров. И отец Иннокентий, когда владыка Петерим поставил перед ними задачу, он обратился к наследию владыки Афанасия, вывез 12 чемоданов, как мне рассказал владыка Владимирский Тихон, когда мы с ним общались, он, я лично говорю, вывозил 12 чемоданов, и вот этот как раз такой опыт, эти материалы, они все вошли в Минеи. Как раз таки, то есть это есть объективные моменты, которые независимо от того, кто именно делает, но вклад этого человека и этой группы, и владыки Петерима, и отца Иннокентия, и всех участников этой группы, и владыки Владимирского Тихона, и Андроника Трубачева, и игумена Иоанна, и многих других участников этой группы, как раз таки в том, что они обратили на это внимание и сделали это.
Как бы вот эту нить времен, оборвавшуюся было, связали.
Да. И здесь стоит еще сказать, что у отца Иннокентия темой его курсовой работы была как раз-таки Оптина пустыня, точнее говоря, старчество Оптиной пустыни. И он как раз-то исследовал тогда, причем как на теоретическом уровне, как я сказал, так и на практическом уровне. То есть он сам был носителем сходного опыта, и он учился не только у владыки Петерима, но и у тех старцев, и у тех, с кем он общался в юности. Скажем, как мне рассказал племянник отца Иннокентия, племянница его, в Омске его наставником был епископ Вениамин Новицкий. Mm-hmm. Так вот, одна черта владыки Вениамине. Когда он сидел в ГУЛАГе и работал на Ресиповале, он сказал, что вот, «Господи, если мне когда-нибудь доведется служить, я к месту своего служения приползу на коленях». И он говорит, что «я сдержал свой обет».
Да.
И вот как раз такие люди, они создавали горизонт. И к тому же владыка Петерим познакомил отца Иннокентия будущего с Севастьяном Карагандинским.
Вы знаете, ну, что касается владыки Петерима, то я часто упоминаю моего учителя и близкого друга Николая Николаевича Лисового, который 25 лет, он тоже его привлек владыка Петерим в издательский отдел для сотрудничества, хотя он был светским автором. Правда, ему предлагали, владыка предлагал ему монашество, но он не согласился. Хотя он был бы, наверное, великолепным монахом, Николай Николаевич. И он говорил, что когда он познакомился с владыкой Петеримом, то по широте знаний, по мгновенности принятия каких-то очень интересных решений, по творческому какому-то внутреннему потенциалу, это был совершенно исключительный иерарх, отличающийся от других. При этом его ученость, он был и человеком очень политически тоже задействованным в то время. Он очень много сделал для церкви в советский период, он защищал ее. И при этом он был тончайшим богословом и, в общем, можно сказать, подвижником. Я была на его службах в Брюсовском. Это что-то особенное, особенно чтение Евангелия. А что касается отца Иннокентия, то Николай Николаевич говорил, что эти 25 лет дружбы по день его смерти были для него самыми яркими, самыми, так сказать, наполненными, насыщенными, самыми счастливыми годами его жизни. И в этом смысле, конечно, я могу тоже так сказать, что и мое общение с Николаем Николаевичем в течение 12 лет тоже было самым насыщенным, самым значимым, самым, не знаю, духовным, что ли, периодом моей жизни. Потому что еще и Николай Николаевич признался, что именно вот общение с владыкой Петеримом, с архимандритом Иннокентием, совместно их работы, как он выразился, и сделали меня таким, каким я есть. А я хочу добавить, и сделали его ярким богословом нашего времени. Как жаль, что его жизнь тоже оборвалась. Наверное, нам, тем, которые еще живы и ходим по земле, тоже есть какая-то определенная задача это не упустить. Наверное, те люди, которые услышат, кого-то, может быть, заденет по глубине эта тема, тема русской патристики, русской святости, которая, несмотря на некоторое, как вы говорили, уменьшение святых отцов в какой-то период, она не прекращалась и не прекращается. Вот в это я очень хочу верить. Поэтому вот даже Николай Николаевич, он очень любил, ну, у них была взаимная любовь, и он его познакомил с очень многими интересными людьми. И вообще владыка Петерим привлекал к работе большой круг того времени ученых, мыслителей. И, в общем, это был, конечно, институт богословия такой настоящий. Но вот, Мила, что касается изданий, то одна из самых великолепных тоже работ в ряду, они все великолепны, это «Русская Библия», работа над «Русской Библией».
Я, к сожалению, не знала архимандрита Иннокентия и узнала о нем от его ближайшей помощницы Ольги Владимировны Курочкиной. Ольга Владимировна как раз и рассказывала о том, как начинался и затевался этот проект. Архимандрит Иннокентий вынашивал, он вообще очень свято и бережно относился к рукописям. И где бы он только ни был, он всегда искал рукописи и всегда пытался их как-то копировать, как-то их сделать достоянием для изучения и популяризации дальнейшей. И я так думаю, вот он когда-то еще в 60-е годы узнал о том, что в историческом музее нашем государственном находится Геннадьевская Библия. Это первый свод.
Да, так интересно. Я помню эту историю. Все говорили, Геннадьевская Библия, Какой-то такой шорох, такой восторг был. Да, как же, да, в 1499 году была написана эта Библия. И все, даже дети... Я же в воскресной школе преподавала. Даже дети были заражены вот этой вот атмосферой вот такой дивной находки.
Обратите внимание, на несколько лет раньше перевода Лютера.
Да-да, я и говорю, почему мы так вот стесняемся сами себя, своей гениальности на самом деле.
Да, да.
А во все на Запад. Это они сами хитрые очень просто. На себя тянут одеяло вечно. Ну ничего, пробьемся.
Геннадьевская Библия до сих пор является первой общеславянской Библией, первым сводом библейских книг. Была она выпущена, как вы сказали, написана в 1499 году. Это рукописная
опубликована,
Библия.
Опубликована.
Ну, можно сказать так. Ее, по-моему, писали 4 года. Ее началась над ней работа в 1495 году. Это вот такой вот был кружок книжников архиепископа Геннадия в Новгороде. Вот Геннадьевский кружок он назывался. И, значит, в этой Геннадьевской Библии была собрана весь свод библейских книг. Первый. Это первый такой общий свод, общеславянский перевод на церковнославянский язык. И эта Геннадьевская Библия, можно сказать, легла в основу всех последующих изданий Библии. Несмотря на то, что потом были как бы какие-то переводы Максим Грек сделал, да, вот «Эсфири», какие-то еще другие книги он перевел. То есть были обновлены какие-то переводы, потом очень сильно была переработана она, когда уже Елизавета, в Елизаветинской Библии. Но все равно вот основа той Библии, которая существует сейчас, основа ее – это Геннадьевская Библия. И поскольку архимандрит Иннокентий, у него, ну, как бы тоже одна из таких аксиом для меня была, это надо вернуться, чтобы понять, что происходит сейчас, надо вернуться к своим корням. Ну, вот так могу его процитировать. «Сама эпоха того или иного времени говорит за себя, и сейчас, конечно, важно вновь выверить ориентиры жизни, вновь проверить свой опыт опытом наших отцов». И я думаю, что Геннадьевская Библия и была таким как бы возвращением к истокам. Он хотел ее опубликовать, чтобы понять, что же изменилось, что же вот сейчас происходит и что было в начале. И он этого момента ждал 20 лет, то есть не давали разрешения на публикацию этой Библии, она хранилась в историческом музее, и только вот перед тысячелетием празднования Руси им удалось получить это разрешение. Им как раз тогда удалось очень много, потому что и «Зелёные минеи» они тогда стали издавать, и «Русскую Библию».
Тоненькие такие книжечки, да.
И, в общем-то, это, конечно, оно открыло им двери для осуществления каких-то очень важных проектов.
Но эти годы, они открыли двери для очень многих интеллигентных как бы, кругов, которые буквально рванулись в церковь.
Вторым крещением Руси ведь называл преснопоминаемый святейший Алексей эти годы 90-е.
Да. Кстати сказать, над издательским отделом Московской патриархии назначил владыку Питерима, тогда еще не владыка, патриарх Алексей Симанский.
Алексей Первый, да.
И это была тоже своего рода такая преемственность аристократическая, я бы сказала. Потому что, помимо всего, владыка Питерим обладал вот такой аристократической, настоящей, глубокой красотой.
То, он, что называли когда-то на Руси порода, да? Вот.
Также красив и был патриарх Алексей Симанский. Вы посмотрите его портреты. Как...
Такое благородство внутреннее, оно и во внешнем. Вот, что называется, да, Господь дает нам... преклону наших лет, то лицо, которое мы заслужили, да, ту внешность. Да.
А как-то он получает поздравления от епископа: «Ваше святейшество, поздравляю вас 1 мая», телеграмму. И вот ровно месяц спустя своего помощника Константина Нечаева говорит: «Костя, отправь вам обратно телеграмму». Я ее читаю, это написано: «Ваше высокопресвященство, поздравляю вас 1 июня». Сам владыка Питерим, он впитывал как опыт Севастьяна Карагандинского, так и опыт Алексея Первого, патриарха, который был блокадником, и читал, что он во время блокады падал в обмороки голодные. Но по свойству не кинул, предлагали его вывезить. И вот этот облик, который, так сказать, он воспринял, он как раз-таки стремился передать, воплотить в своей жизни. И вот для отца Иннокентия во многом стал учителем. Во многом. То есть, опять передал самое главное и эту ученость свою, и вот этот опыт. И здесь, наверное, стоит сказать, что та русская Библия, отец Иннокентий называл эту Геннадьевскую Библию русской Библией, десятитомник старался сделать, и там он публиковал и миниатюры из тех рукописей, летописей и прочих русских книг, которые сам лично нашел в архивах.
Да, у меня есть эти две Библии начальные. Но вот Мила сказала, что вроде работа продолжается, да, над русской Библией.
После его кончины Ольга Курочкина издала еще 3 тома. Угу. То есть она издала 4-й том «Псалтирь», 9-й том «Научный» и 10-й том «Библия в иконах, фресках и картинах русских художников».
Все то, что было заделано архимандритом Иннокентием.
Ну, не все, но вот какая-то часть того.
Основа была.
Да, да, но дело в том, что это удалось все благодаря тому, что появился благодетель, которому архимандрит Иннокентий очень сильно помог в жизни. Он с ним случайно встретился и стал... он его как-то
духовно... Вы можете имя назвать?
Да, конечно, Константин Вениаминович Голощапов.
И дай Бог ему доброго здоровья. Дай Бог ему всякого успеха во всех его делах. Это чудо.
И самое главное, что это произошло, это действительно чудо, потому что он сам пришел к Ольге Курочкиной и сказал, что вот тогда я не мог помочь, а теперь я могу помочь. И если есть какое-то дело, которое не закончил архимандрит Иннокентий, да, давайте мы его закончим. То есть он предложил сам Ольге Курочкиной, это удивительно.
Да, это чудо.
Самое интересное, что прошло 30 лет, а его энтузиазмом даже это нельзя назвать, его такое духовное стремление, да, вот такое, оно сохранилось, потому что сейчас он помогает нам.
Дай Бог ему доброго.
Он помогает осуществить до конца этот проект, и мы сейчас этим занимаемся, да, в издательстве Сретенского монастыря. Да.
Слава Богу. Вы знаете, я хотела сказать еще, вы упомянули Ольгу Курочкину. Дело в том, что отец Иннокентий, он считал святую княгиню Ольгу, как бы это начало русской патристики. И ведь никто иной, а именно отец Иннокентий добавил: святая равноапостольная Ольга. До этого была просто святая княгиня, да, великая там Ольга. И это так, так радостно, это так справедливо.
Матушка Ольга, можно я по этому поводу процитирую еще его слова?
Можно и даже нужно, спасибо.
Если говорить о характерной тональности русской книжности и отечественной культуры, то она определилась очень ярко в словах прабабушки Руси, равноапостольной великой святой княгини Ольги. Многими эти слова, сохраненные в летописи, не замечены, но они звучат так: «Воля Божия да будет! Аще вас хочет Бог помиловать и роду моего земли русские, да возложит на сердце им. Обратитесь к Богу, якоже мне сие Бог дарова». Так, и он эти слова цитировал всегда наизусть. То есть они ему настолько были дороги и настолько близки его сердцу, его духу, что он с восхищением повторял ее слова: «Аще восхочет Бог».
Недаром у него близкая помощница Ольга.
Да?
Да, так, ну, так не бывает же случайностей. Да, но вы знаете, я думаю, что еще одно высказывание, ну, главное, посыл очень важный от отца Иннокентия, что надо ценить авторитет традиций. Нельзя вычеркивать из нашей истории, и не только истории церкви, но и государства, сложившиеся традиции. Они не бывают случайными. Это наше богатство, это наши корни. Это то, ради чего мы живем, живы. И в этом смысле, конечно, отец Иннокентий еще предстоит раскрыть его наследие, раскрыть его духовные поиски. И на самом деле, я, наверное, может, меня кто-нибудь и осудит, но признаки такие явные, яркие старчества были у отца Иннокентия. Недаром старица Досифея повела нас в этом направлении. Не только прошлых старцев Новоспасского монастыря, но и тех, которые близко к нам. Так что наша история святоотеческая, наша русская патристика, она не прерывается. И в лице отца Иннокентия также.
Мне тут хотелось бы вспомнить фотоальбом Патроица Сергиева Лаври, который издал отец Иннокентий. И в конце там есть монах, который закрывает или приоткрывает дверь. Вот это сам отец Иннокентий. Что он делает? Приоткрывает, тогда он традиционно сообщает, закрывает, сохранять бережно. Там вот это не читается. Многозначно это символ.
Да, да, да.
Да. Так же, как та фотография, как он сидит с книгой. Второй случай рассказали племянницы отца Иннокентия, Зинаида Петровна Казанцева и Елена Петровна Казанцева. Однажды отец Иннокентий приходит домой. Мама была жива еще, зима, холодно. Все в порядке? Все в порядке. А пальто? А они пальто недавно справили. Говорит, мялся, рассказывай. Подходит мужик, говорит: отец, дай что-нибудь, только освободился. Тут карманы выворачивать, нет ничего. На самом деле бессеребренник был, но это отдельная история. А хочешь, говорит, пальто? Давай. Всю зиму проходил в каком-то жилетике легком, мерз. А недели через две приносит модель храма из спичек. Тот же самый мужик подошел, говорит: спасибо, отец, сам сделал. Спасибо, что не дал мне потерять веру и поверить в людей. Это да. Вот меня лично впечатлил такой случай.
Конечно.
А еще один случай рассказал на Афоне. Рассказал его отец Виктор Казанцев, племянник отца Иннокентия, которому сам был свидетелем этого случая. Пришли на Афоне во время экспедиции 1983 года. Первая совместная экспедиция церкви и Академии наук.
Да, я как раз хотела да. об этом спросить.
И вот один эпизод такой. Пришли в греческий скит. Вероятно, к Силургу, если вот правильно запомнил то, что рассказал Анатолий Аркадьевич Турилов, другой участник экспедиции. Так вот пришли, переводчиком служил там отец Николай Генералов, и какой-то послушник стоит. Нельзя, не положено. Они настаивают. Как-то уговорили его, пришли. Старец принял. Сели они вот в кружок, скажите, с другими монахами, и стали беседовать о проблемах духовной жизни на Афоне и в России. Так вот, после этого отпускать отца Иннокентия не хотели. Так вот, он их сумел обаять, очаровать, и как бы не то, что очаровать, обаять, а что ли, сродность опыта показать с этим старцем.
Он открыл им то, что они не знали.
Да, покорил, видимо, вот своей эрудицией, да. Вот.
Просто рассказал о русских святых.
Я вот не готов сказать, знали они, не знали, потому что много лет отец Иннокентий переписывался с хиерархимандритом Василием Гралемундом. Это этнический швейцарец, и он был афонским монахом. Я читал его письма в отделе госписи, переписку с отцом Иннокентием. И вот отец Иннокентий несколько лет назад уговаривал написать его статью о Ниле Сорском. Тут известный специалист по Нилу Сорскому.
Да, да, да.
И потом он опубликовал статью, прислал рукопись отцу Иннокентию этой статьи и встречал такую надпись, помните, на статье. Рукопись передал копию такому-то, все, с тех пор статьи больше не видел. этой рукописи не опубликована до сих пор. Я нашел эту рукопись.
Да. Она у вас есть? Да. Она может быть опубликована теперь?
Может, гипотетически может быть. Вот сам отец Василий Грелимунд, он переехал потом в Германию и там основал общину православную. Вот, и он до сих пор жив, но, правда, очень старый, болен, да. Серьезно болен. Вот, когда попытался с ним связаться через общих знакомых, как-то я говорю, что не принимает, что не, сказать, на самом деле не сможет. Вот. Да. Ну вот, а фотографии Вилл 83-го года, стоят они еще молодые относительно. Вот этот отец Василий Грелимунд, сказать, отец Иннокентий, да. Еще какие-то люди там стоят и беседуют о чем-то.
Да.
Так что вот я не готов сказать, что вот знали ли они русскую традицию или нет, но, по крайней мере, вот...
Ну, так как отец Иннокентий, конечно, не знали, так как это знал, да. Отца.
Потому что он современную изложил на тот момент.
Конечно, да. Конечно. Вы знаете, вот вы мне как-то упомянули такой еще штрих очень важный о гражданской позиции, о том, что владыка Петерим поручил отцу Иннокентию очень сложную, невероятно сложную, но очень важную миссию спасения Свято-Сергиевой Троицкой лавры.
То, что Анатолий Иванович Папуша рассказывал.
Да. Вот прежде хотела бы я сказать сначала про какое-то священное отношение архимандрита Иннокентия, отца Иннокентия, к нашим военным святыням прежде всего. Мы знаем, Ольга Владимировна рассказывала, по-моему, все другие, да, Денис?
Но также у владыки Петерима было такое трепетное отношение к воинствам. Ведь он же начал вот эти вот захоронения, поиски павших бойцов
под перезахоронения.
Это от него пошло. Потом об этом забывают, к сожалению, но это владыка Петерим начал.
А отец Иннокентий ездил ежегодно на Куликово поле и читал там, да, молитвы, на Бородинское поле. И вот такое трепетное, вот даже в Троице, в Сергия Лавре, альбоме, если вы помните фотографии, там на первом месте земля, крупный комья земли, и дальше идет монастырь. То есть какое-то вот трепетное священное отношение к земле.
К почве.
И как к почве, да. И когда в 90-м, в каком, 89-м или в 90-м году позвонил Анатолий Иванович Папуша владыке Петериму и сказал, что ему дали на согласование проект по захоронению радиоактивных отходов, и что это захоронение должно было быть в нескольких буквально километрах от Троицы Сергиевой Лавры, то владыка Петерим тут же отреагировал на это и сказал, что да, приезжайте, будем думать, что делать, и поручил эту задачу архимандриту Иннокентию. И архимандрит Иннокентий вместе с Анатолием Ивановичем Папушей, который сейчас академик, работал долгое время в космической отрасли, он вместе и эколог в то же время, они вместе с архимандритом Иннокентием на протяжении, наверное, около года занимались очень серьезной работой, доставали документы, анализировали их и создавали, да, создавали такое вот общественное мнение. Да, да, это да. Очень много я они помню, сделали по поводу того, чтобы предотвратить этот уже утвержденный проект. Да. То есть он попал к Папуше, когда он был уже утвержден. И им удалось, что, наверное, не удавалось никому больше.
За это он и пострадал. Его же так били до смерти. Вы думаете, бесы они что?
Вы имеете в виду мученическую кончину отца?
Конечно, его же избили, совершенно непонятно, какие негодяи. Но это здесь, тоже связано.
Здесь
да.
Как раз вот это я просто хотел конкретизировать, что вот, да, академик Папушка, он мне рассказывал, это, предполагаю, войдет его рассказ в подробности в сборник воспоминаний. И здесь речь шла о захоронении именно радиоактивных отходов 18 километров по Сергиева Посада. Но это было умышленно выбрано так, что роза ветров и подземные воды, они как раз-таки были направлены на то, что к лавре. Что, я говорю, человек на тот момент был неверующим, но для меня это было все равно значимо, что русское событие, что Сергий Радонежский все-таки основатель...
Да это вообще России. Сердце России.
Вот, и я говорю,
колыбель сразу же, да, русской колыбель, святости. Да.
Вот, и здесь велась чисто научная работа, очень кропотливая, несколько лет они смогли таки отстоять. Вот, и потом, как рассказал Папуша, ездили мы на корабле, и вот по Средиземноморью, то несколько, отец Иннокентий только в самый последний момент присоединился, лишь окончание этой экспедиции, вот, и говорит, что сидели мы в 22:00 и до 2:00 общались на палубе, разговоры вели, к отцу Иннокентию подходили, спрашивали, отец Иннокентий, а с кем это вообще? Не-не-не-не-не, это секретный человек. Ну и рассказал много там еще интересного на этот счет. И любопытно, что эта экспедиция, она была частью миссии «Истоки» Международного общества личности, тогда существовало такое. Я, к сожалению, очень мало информации нашел об этом обществе и об этой, так сказать, экспедиции. Но единственное, что состояла она из двух частей. Первая по внутренним регионам России ездили, начали с Соловков, Питера, так сказать, и Поволжья. И потом вторая часть, она не из Одессы, по Средиземному морю. Это не церковная, это была светская экспедиция, но просто отец Иннокентий в некоторых частях присутствовал от экспедиции. Как я уже сказал, что на завершение той экспедиции я читал как раз, во-первых, об отца Иннокентия вспоминал Папуша, а во-вторых, его личное воспоминание, личный доклад Петериму о том, что он сам сделал в этой экспедиции. Но это отдельный разговор. А мне бы хотелось сейчас обратить внимание на другой момент. Дело в том, что в 90-м году, в июле месяце, чуть не 12 июля, то есть на Петра и Павла, они были на Соловках, сам вот отец Иннокентий ездил туда, и по инициативе отца Иннокентия установили памятный крест на месте бывшей Ануфриевской церкви, Кладбищенская церковь. И когда я общался с духовником Соловецкой обители, отцом Германом, он рассказал такие замечательные вещи об отце Иннокентии. Говорю, ну как же, отец Иннокентий. И говорит, что поначалу музейщики приняли настороженно очень. И говорит, какие-то монахи попыпа наехали, кому отдавать церкви ценности музейные. А когда приехал отец Иннокентий, он поговорил с музейщиками на понятном им языке специалистов, ученых. Да. Отношения мгновенно переменились. Тут же буквально начали давать зеленый свет. И вот на той конференции, она проходила конференция небольшая на Соловках в 90-м году, и выпустили журнал, в котором немножечко рассказано об этой экспедиции. И здесь как раз вот этот экземпляр, что у меня этого журнала, я получил главного редактора этого журнала, и здесь как раз предполагалось, что в каждом городе, куда и каждом месте, куда они приедут, будут выпускать журнал, посвященный вот этому событию, этому месту и так далее. Но по факту удалось выпустить только один журнал, один номер, выпуск, и то потому, что в их составе экспедиции оказался директор типографии, кто, собственно, организовал. И вот здесь мне удалось найти пересказ тезисов выступления отца Иннокентия. Но думаю, что сами по себе они тоже замечательны будут. Цитирую. «Главный престол, главный храм Соловецкого монастыря – храм Преображения. Идея преображения не может отвлеченно рассматриваться нами, потому что мы ищем преображение, мы идем к возрождению, и душа наша исполняется этого желания. Притча о блудном сыне, она настолько актуальна, звучит сегодня, как покаяние, звучит набатным колоколом и говорит о том, чтобы человек пришел в себя, остановился, изменил, коренным образом изменил свою жизнь. Я вижу на афишах, так жить нельзя. Это тема коренного внутреннего духовного изменения. Это преображение. Пусть она начнется с уникального места, благодатного, где оставили много наши отцы. На этой земле совершен подвиг, он еще не раскрыт. Потенциалом, которым мы обладаем, не обладает ни одна страна. Духовный потенциал мужества и того вдохновения, которое будет неожиданно, я не скажу в общеевропейском, в общемировом доме».
Наверное, это может быть и заключением нашей беседы, потому что ничего более точного, глубокого и духовного мы уже с вами не скажем. Спасибо вам огромное, Денис, за это. Цитату, как вы выразились. И вам, милый, спасибо огромное, что вы пришли. И, надеюсь, мы продолжим, потому что, я так поняла, у вас уже очень много накопилось. И если бы мы не остановились, то продолжали бы, наверное, до утра. Спасибо.
Вам спасибо.
У меня такое ощущение, что отец Иннокентий, поскольку мы много его сегодня цитировали, вот как-то незримо присутствовал и участвовал в нашей беседе. Упокой, Господи, его душу. Спасибо вам большое, и я напоминаю, что сегодня в нашей студии были автор и ведущая программы «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Инокиня Ольга Гобзева, Мила Космачевская, один из режиссеров фильма «Ревнитель православного просвещения», фильм о архимандрите Иннокентии Просвирнине, о котором мы сегодня много говорили, и кандидат философских наук, доцент Денис Витальевич Солодухин.
Roar!